В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 18 января. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Выступление премьер-министра Грузии. Инициативы «Единой Осетии». Итоги работы абхазского МИДа. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Йемене от полученных при нападении ранений скончался иранский дипломат. Двое молодых людей и девушка задержаны у посольства США в Киеве. При взрыве в Кабуле погибли иностранные граждане. В Йемене от полученных при нападении в субботу ранений скончался иранский дипломат Али Асгар Асади. По словам медиков в больнице в йеменской столице Сане, дипломат получил 3 тяжелых ранения. Ранее сообщалось, что неизвестными был обстрелян посольский автомобиль, выезжавший с территории резиденции посла Ирана. Самого посла в ней не было. Пострадал другой дипломат, стрелявшие скрылись. Пока никто не взял на себя ответственности за нападение. В июле прошлого года в Сане был похищен другой иранский дипломат Нур Ахмад Никбат. Он до сих пор в плену. До 2004 года на северо-западе Йемена продолжается восстание шиитов, требующих автономии. Они утверждают, что воюют против коррумпированного правительства суннитского большинства и альянса страны США. Йеменские власти обвиняют Иран в оказании поддержки шиитам-сепаратистам. Двое молодых людей и девушка задержаны в субботу милицией за проведение несанкционированного митинга у посольства США в Киеве. Агентство «Интерфакс Украина» информирует, что двое молодых людей и девушка в нижнем белье стояли с плакатами, требуя немедленного ввода экономических санкций США против украинских властей. В полиции отметили, что у них не было разрешения на проведение митинга. Их доставили в управление, где составили административные протоколы за нарушение правил проведения митингов в отношении девушки, еще и за мелкое хулиганство. После составления протоколов они будут отпущены, сообщили в милиции. В пятницу президент Украины Виктор Янукович подписал законы, ужесточающие порядок проведения любых антиправительственных протестов, несмотря на недовольство западных государств. В пятницу вечером смертник привел в действие взрывное устройство у входа в ливанский ресторан в Кабуле. Затем в помещение ворвались два боевика и открыли огонь по посетителям. После часовой перестрелки полицейские убили нападавших. В числе жертв вчерашнего взрыва в Кабуле гражданин России. Как сообщил представитель российского МИД Александр Лукашевич, погиб российский сотрудник миссии ООН по содействию Афганистана. Гибель двух своих граждан подтвердили США. Подтверждена и информация о гибели двух британцев и двух канадцев. Среди жертв также ливанец, представитель Международного валютного фонда и датчанин, сотрудник полицейской миссии Евросоюза. Всего при взрыве погиб 21 человек, в том числе 13 иностранцев. Не менее 5 человек были ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Их представитель написал в Твиттере, что это была месть за воздушные удары, нанесенные американскими военными по провинции Парван во вторник, в результате которых погибли 8 мирных жителей.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты подвергли Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО резкой критике за отмену выставки, посвященной истории Израиля. Эта выставка должна была открыться 20 января в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Однако руководство ЮНЕСКО ее отменило, заявив, что выставка могла угрожать ближневосточному мирному процессу и что против ее проведения выступают арабские страны. Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр назвала решение ЮНЕСКО неправильным и заявила, что американская сторона намерена обсудить этот вопрос с высшими чинами ЮНЕСКО. Выставка «Народ, книга и страна. 3,5 тысячи лет связи между еврейским народом и Святой Землей» планировалась ЮНЕСКО совместно с Международной правозащитной организацией Центр Симона Визенталя заявил, что намерен в начале следующей недели провести в Париже пресс-конференцию, на которой будет рассказано о выставке, которую, как говорилось в заявлении, ЮНЕСКО не хочет показать миру. Отношения США с ЮНЕСКО осложнились в прошлом году после того, как Конгресс США отказался финансировать оплату членских взносов в этой организации в знак протеста против принятия ЮНЕСКО в свои ряды палестинской автономии на правах государства. В результате этого ЮНЕСКО лишило США права голоса. Аналогичное решение было принято ЮНЕСКО в отношении Израиля. В 1984 году Соединенные Штаты отказались от членства в ЮНЕСКО, обвинив организацию в политизации своей деятельности и враждебности к основным институтам свободного общества. Вашингтон возобновил членство в ЮНЕСКО лишь 18 лет спустя. Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов сообщил, что российская делегация посетила последнего российского узника Гуантанамо Равиля Мингазова. Как написал Долгов в своем микроблоге в Твиттере, Россия будет продолжать защищать права Мингазова и добиваться от США его скорейшего освобождения. Мингазов был арестован в Пакистане в 2002 году, но до сих пор официальные обвинения ему не предъявлены. Всего на базе в Гуантанамо содержались 8 россиян. Всего в эту тюрьму были доставлены порядка 800 человек из 43 стран. Сейчас там остаются 166 заключенных. Лагерь для лиц, обвиняемых властями США в терроризме и ведении войны на стороне противника, был создан в 2002 году на бессрочно арендуемой американцами военно-морской базе в заливе Гуантанамо, Куба. На сегодняшней встрече Александра Анквабы и начальника пограничного управления ФСБ России в самопровозглашенной Республике Абхазия Сергея Комаревцева обсуждались мероприятия по взаимодействию погрануправления с силовыми структурами республики в январе-марте этого года в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. По информации Абснепресс, на встрече также обсуждались вопросы охраны де-факто границы с Грузией.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. В четверг Иракли Гарибашвили провел свою первую большую пресс-конференцию в ранге премьер-министра Грузии. В течение 2 часов он пытался объяснить, как собирается управлять страной. Рассказывает Олеся Вартанян.
Все, о чем говорил Иракли Гарибашвили по форме и содержанию, очень напоминало речи Бедзины Иванишвили. И это, как выясняется, не случайно. Глава кабинета без тени смущения признал, что по-прежнему считает необходимым не просто прислушиваться к советам предшественника, но и действовать в строгом соответствии с любыми рекомендациями своего наставника. От Иванишвили нынешний глава правительства унаследовал тотальное неприятие национального движения. В течение 2 часов Гарибашвили склонял имена лидеров во всех возможных падежах, отмечая их заслуги в связи с любой темой, о какой бы ни зашла речь.
Когда я слышу от вас критические замечания, я это считаю нормальным. Подобную критику от вашего лица и любого гражданина я готов принять. Единственное, от кого не собираюсь ее выслушивать, это от так называемой оппозиции в лице национального движения. Их я вообще не рассматриваю в качестве оппонентов.
Говорил Гарибашвили. Премьер уже открыл персональный счет проигрышей в схватках с оппозицией. Совсем недавно националам удалось добиться отставки его протеже, генпрокурора Отара Парцхаладзе. Это было едва ли не единственное назначение по представлению Гарибашвили. Все остальные министры – люди, которые ему достались в наследство от Иванишвили. Понятно, что новый глава правительства уже имеет особые причины недолюбливать представителей бывшей партии власти. С назначением Парцхаладзе премьер, похоже, связывал большие надежды и хорошо знал, как тот работает. Гарибашвили сегодня демонстрировал детальную осведомленность положением дел в прокуратуре. Гуре, чем Иванишвили похвастаться не мог. Гарибашвили легко объяснялся, отвечая на каверзные вопросы о причинах массовых увольнений сотрудников прокуратуры. Он был в курсе каждого из упомянутых репортерами громких расследований и охотно делился информацией. Куда менее развернутыми и детализированными были его ответы на вопросы по другим темам. Говоря о внешней политике, например, глава правительства съезжал на привычные стереотипы о стратегической важности западного вектора и необходимости налаживать отношения с Россией. Что касается Сочинской Олимпиады, Гарибашвили не ожидает никаких сюрпризов. Грузинская сторона, по его словам, сделала все от нее зависящее, чтобы игры прошли без эксцессов.
В течение всего года мы были очень внимательны. По поручению Бедзина Иванишвили мы максимально ужесточили меры безопасности на всей территории Грузии. С нашей стороны мы свели риски до минимума.
Заявил глава правительства. Особый режим грузинская сторона намерена поддерживать и впредь, тем более, что ее в этом поддерживают западные партнеры, отметил премьер. Он пока не видит никаких оснований для муссируемых страхов, что российское руководство намерено использовать Олимпиаду для популяризации де-факто Республик Абхазия и Южная Осетия. Если подобное произойдет, реакция Тбилиси будет адекватной, пообещал Гарибашвили. Прозвучал вопрос и о планах компании «Макдональдс» открыть ресторан в Сухуми. Гарибашвили сказал, что к нему с этой инициативой уже обратился глава грузинского представительства компании Тимур Чкония. Премьер готов обсудить это на заседании правительства, но очень сомневается, что эта инициатива получит какое-то продолжение. Гарибашвили вообще слабо верит в возможность развития совместного с де-факто республиками бизнеса до тех пор, пока не будет решен территориальный вопрос.
Пока этот конфликт не улажен, пока не разрешен главный вопрос, это будет очень трудно сделать. Эти люди заявляют, что Абхазия и так называемая Южная Осетия – независимое государство. Мы должны согласиться, что это территория Грузии. Есть только одно государство и никаких других.
Единственное, что Тбилиси пока в состоянии сделать, считает премьер, помочь экономическому развитию районов, прилегающих к границам с мятежными регионами. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
За день до большой пресс-конференции в среду состоялась встреча премьер-министра с предпринимателями, на которой Иракли Гарибашвили гарантировал создание благоприятной среды для развития бизнеса. Впрочем, представители ассоциации бизнесменов хотели получить ответы на конкретные вопросы. Как им справляться с проблемами, возникшими за последний год? Рассказывает Мзия Парисяшвили.
После того, как премьер-министр Иракли Гарибашвили сказал несколько добрых слов о достижениях нового правительства, журналистов попросили удалиться. Глава правительства предпочел продолжить разговор с представителями бизнеса за закрытыми дверьми. Встреча длилась более 3 часов. По ее завершении премьер ограничился коротким заявлением.
Мы говорили о том, что бизнес сегодня абсолютно свободен от политического давления. У правительства Грузии есть конкретные планы, как способствовать развитию местного производства. И что самое главное, этот процесс не должен идти путем создания искусственных барьеров для импорта. Необходимы условия для здоровой конкуренции.
После этих слов Иракли Гарибашвили многие импортеры и не только вздохнули с облегчением. Дело в том, что еще в своем новогоднем поздравлении премьер пообещал защитить отечественного производителя, ограничив объем импорта в страну. С учетом того, что в Грузии производство товаров, в том числе и ежедневного спроса, крайне ограничено, обещанное главой кабинета министров очень многих повергло в настоящий ужас. Бизнесмены, покидавшие встречу, были традиционно немногословны. Они отделались формальным комментарием, что встреча была полезной и содержательной. Журналистам так и не удалось узнать у президента Ассоциации банков Зураба Гвасаля, сумел ли он получить от премьера ответ на свой вопрос.
Речь идет о законодательных изменениях, которые в будущем могут создать проблемы для банковского сектора. Например, мораторий на продажу земельных участков сельхозназначения. Это порождает разные неудобства не только для нас, но и для фермеров. Нас интересует, сколько будет длиться этот мораторий и какое решение примет правительство.
Говорил перед встречей Зураб Гвасалия. Запрет на продажу сельхозземель иностранным гражданам – это только верхушка айсберга. За год, в течение которого грузинская мечта находится у власти, бизнес столкнулся со множеством новых проблем, считает эксперт Иракли Ликвинадзе. Он согласен с утверждением, что бизнес действительно освободился от политического давления. Однако социальные обязательства, взятые правительством, больно ударили по предпринимателям.
Весь 2013 год отличился такими решениями и заявлениями властей, которые нежелательны и пугают бизнес. Интересы предпринимателей не были учтены, когда объявлялся мораторий на продажу земельных участков, когда принимали трудовой кодекс, когда планировали заморозить процедуру изъятия имущества у граждан в счет их задолженности. Чего стоит недавнее решение Министерства защиты окружающей среды ужесточить процедуру выдачи разрешения на реализацию инфраструктурных проектов.
Сегодняшние слова премьера дали многим надежду на исправление некоторых ошибок. Главное, чтобы это было сделано как можно быстрее, говорили участники встречи, памятуя о поговорке «время – деньги». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера в Сухуми состоялось заседание коллегии МИДа, самопровозглашенной Республики Абхазия, по итогам работы ведомства за 2013 год. На нем, в частности, было предложено создать общественно-экспертный совет, который помог бы МИДу в разработке внешней политики. Итоги работы министерства и это предложение с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик обсудил Демис Паландов.
Инал, состоялось заседание коллегии Министерства иностранных дел по итогам работы за 2013 год. Ну, естественно, там были общие заявления о том, как плодотворно и эффективно прошел год. Я бы хотел оценить, собственно, работу самого МИДа. На коллегии как раз говорилось о том, что есть два основных направления. Это укрепление партнерства с Россией и продвижение широкого международного признания. Как бы вы оценили первую часть и вторую часть вот осуществленной МИДом работы?
Я не думаю, что сейчас в российско-абхазских отношениях какой-то особый сдвиг вперед произошел за прошедший год. И если посмотреть показатели финансово-экономической помощи, то, конечно, чувствуется некоторый регресс в этих отношениях. Сегодня таким алгоритмом, который определяется градус российско-абхазских отношений, так или иначе является та экономическая помощь, которую оказывает Москва Сухуму. И в этом плане, конечно же, отношения эти в прошлом, в 2013 году, наверное, немного выступают отношения в 2012-2011. Что касается широкого признания Абхазии, вот тут тоже, наверное, есть определенные проблемы, хотя, конечно, надо учитывать, что представители МИДа Абхазии достаточно интенсивно колесили по миру и вели, наверное, какие-то переговоры, которые, в принципе, и, наверное, это правильно, не особо афишируются. Тем не менее, если вот исходить из чисто математических результатов, то за прошлый год Абхазия ни одна страна, собственно говоря, новая еще не признала. И наоборот, даже был момент, когда основное государство Вануату, которое то признавало, то отвивало, то опять признавало. То есть по этой ситуации как бы до сих пор, наверное, существуют какие-то не очень понятные телодвижения. Тем не менее, вот приходится констатировать, что какого-то особого прогресса в деле дальнейшего признания Абхазии за прошлый год не было. Так что я не делал бы каких-то очень таких выводов. Очень хорошо, да, отлично и так далее.
Ну, может быть, мы чего-то действительно не знаем. Вот, кстати, замминистра Ираклий Хинба как раз говорил о том, что нужно более эффективно разъяснять работу Министерства иностранных дел широкой общественности. И вот как раз для этих целей он вынес на обсуждение коллеги проект положения об общественно-экспертном совете при Министерстве иностранных дел. Чиновники хотят пригласить представителей парламента, экспертов, научно-образовательные круги, общественные объединения в процесс выработки предложений по реализации основных направлений внешней политики Абхазии. Вот давайте поговорим об этом предложении. Во-первых, какую роль вообще подобного рода взаимодействия между чиновниками и какими-то общественными структурами имеет место в Абхазии сегодня? Вот вы, например, были членом общественной палаты долгое время. Это каким-то образом работает?
Ну, недолгое время, 3 года, 1 срок, то есть был, и потом я понял, что такого рода общественного работа, она, к сожалению, наверное, не столь эффективна. Может быть, от того, что власти совершенно по-другому смотрят, допустим, на этот институт. Сам принцип формирования вот таких институтов, и общественной палаты, и вот этих общественно-консультативных, общественно-экспертных, он, конечно же, не охватывает весь широкий спектр мнений, которые существуют, допустим, в абхазском обществе, по крайней мере, хотя бы даже на уровне экспертов. Я не думаю, что в общественной палате существует принцип отбора члена, он достаточно такой сложноватый. То есть треть представляет президент, треть делегирует районные, городские собрания. И уже потом вот эти представленные президентом и представители районов, они как бы уже фильтруют других кандидатов.
И что, есть сейчас хоть один оппозиционер в общественной палате Абхазии?
Но сейчас я не думаю, что если там предыдущие созывы там были, но маленькое представительство, то есть ни один вот этот общественный институт, который создается там при государстве, тот же экспертный совет, или там вот сейчас будет президент предложил общественно-консультативный совет при государственном телевидении. И мне кажется, в подавляющем числе члены вот этих всех общественных институтов, если, наверное, не стопроцентно, будут люди лояльны действующей власти.
А скажите, Инал, ну, возвращаясь к теме, собственно, нашей изначальной, да, к работе Министерства иностранных дел, как вам кажется, вообще оппозиция и оппозиционно настроенные эксперты, разве они могут предложить что-то принципиально новое, что помогло бы Абхазии решить какие-то свои проблемы?
Ну, знаете, по внешней политике, кстати говоря, это не говорит о том, что я там кого-то поддерживаю или нет, но я говорю о том, что есть наличие различных взглядов и достаточно принципиальных разночтений по поводу внешней политики, и, по крайней мере, в той же оппозиционной среде там есть эксперты, которые достаточно популярны в этой среде. И я думаю, было бы намного удобнее, если вот хотя бы кто-то из этих экспертов, он был представлен вот в этом общественно-консультативном совете. Хотя бы для того, чтобы и сами эти эксперты изнутри узнали деятельность Министерства иностранных дел, и, может быть, они бы уже, наверное, и не были бы столь категоричны во своих оценках. А может быть, все-таки от такого более тесного контакта и идеи они оказались бы востребованы для Министерства иностранных дел.
С главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Правительство самопроглашенной республики Южная Осетия намерено ликвидировать простаивающие госпредприятия, а оставшуюся от них недвижимость сдать в аренду предпринимателям. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Недавно в газете «Южная Осетия» была опубликована официальная информация правительства о ликвидации нескольких простаивающих предприятий, в том числе молочного и мясного комбинатов, механического и сокового заводов. Но при этом ничего о целях ликвидации этих предприятий сказано не было. Мои попытки как-то прояснить ситуацию у местных экспертов также успехом не увенчались. Ничего об этом не слышала и Мария Дзигоева, член комитета Юго-Осетинского парламента по промышленности, строительству, транспорту и связи.
Дело в том, что я это тоже узнала из массовой информации, и вчера мы решили по этому поводу собрать комитет и разобраться. Мне пока нечего сказать, потому что я не знаю, какие планы нас пока не посвящали. Вот мы сейчас проведем по этому поводу комитет и будем выяснять.
25 октября прошлого года на официальном сайте правительства было опубликовано распоряжение Ростика Хугаева номер 205 о предоставлении в аренду простаивающих объектов имущества, смысл которого сводится к следующему. В целях эффективного использования госсобственности и создания условий для развития предпринимательства составить перечень бездействующих государственных унитарных предприятий, ликвидировать их, а оставшуюся от них недвижимость сдать в аренду. Предполагается, что арендаторы будут определены в неком открытом конкурсе, условия которого пока также никому не известны. О том, что госпредприятия, простаивающие или убыточные, необходимо передать в частные руки, в республике говорят уже давно. Вопрос в том, как это сделать. Одни говорят о частичной приватизации или акционировании с блокирующим пакетом государства и отдельным пакетом для коллективов этих предприятий, или же сдать их в аренду. Мол, отдавать в частные руки заводы нельзя. Это приведет к формированию местной буржуазии и социальному расслоению общества, губительному для южных осетин. По мнению юго-осетинского эксперта Алана Джусоева, лучше всего эти заводы продать.
В идеале вот эти здания лучше продавать. Вообще, Прежде чем говорить о аренде или о продаже, надо посмотреть план территориального развития, что у нас относится к промышленной зоне, а что не относится. И уже исходя из этого смотреть, что там делать дальше, продавать. Только в рамках программы соцэкономразвития. Не так, что вот кто-то пришел, сказал, у меня есть деньги. Нет, должен быть у покупателя бизнес-план развития того или иного предприятия или территории, на котором находится это предприятие.
В самом деле, о каком акционировании развалин или их передачу в аренду может идти речь? Чтобы наладить там современное производство, нужны капиталовложения в десятки, а то и в сотни раз превосходящие стоимость этих разваливающихся заводов. Такое впечатление, что термин «аренда» подменяет собой те самые реформы, о которых так много говорили власти в прошлом году, но которые так и не были проведены. То есть пока не определены имущественные права, нет оценки земли, недвижимости. То есть сегодня в принципе эти заводы нельзя купить. Но тогда о каких гарантиях инвестиций в Южной Осетии вообще может идти речь? Пока по большому счету республика не готова ни к чему большему, чем передача госсобственности в аренду. Но аренда — это отношения, которые могут быть пересмотрены. Если угодно, это такой крючок, на который чиновник подвешивает бизнесмена. И здесь весьма показателен пример с предпринимателем Балоевым, который... Мне рассказали мои знакомые схинвальцы. Когда бизнесмену предлагали создать швейное производство в Схинвале, аренда помещений была необременительной. Но когда он уже вложился в производство, стоимость аренды вдруг взлетела до небес. Это показатель того, что в республике отсутствуют морально-правовые рамки взаимоотношений власти и бизнеса, говорит научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.
Здесь много проблем связано с тем, как воспринимают обе стороны свою деятельность. Поэтому здесь не только связано с регулированием административным, но и просто с восприятием того, как надо жить. Чиновники пытаются либо под свой контроль, либо вообще откусить какую-то часть от пирога предпринимателя, который приносит какой-то определенный доход и показывает потенциал роста.
Александр Караваев подчеркивает, что эта проблема не только Южной Осетии, но и всего постсоветского пространства. Правда, отмечает эксперт, в других местах нет такого бедственного послевоенного положения. Нет необходимости в кратчайшие сроки создавать экономику с нуля. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Обнаруженная в селе Кумиси за хранение останков животных заставила Национальное агентство продовольствия Грузии организовать массовую проверку тбилисских мясокомбинатов и ресторанов. Сотрудники агентства предполагают, что ослов и лошадей в селе Кумиси забивали, а их мясо пускали в продажу. Рассказывает Михаил Егиков.
Веселая картина ожидала специалистов Национального агентства продовольствия, когда они прибыли в Кумиси. Выяснилось, что на одном из пустырей происходил массовый забой ослов и лошадей. Действительно, живописная территория рядом с кумысским водохранилищем стала настоящим кладбищем для несчастных животных. Как утверждают местные жители, ослиное мясо заготавливалось прямо на этой поляне, а впоследствии сбывалось в Тбилиси. Сотрудники агентства решили проверить столичные рестораны и мясокомбинаты. Своими соображениями о возможных закупщиках поделился глава пресс-службы агентства Гига Курдованидзе.
Вряд ли это ларьки, торгующие шаурмой. Они закупают замороженную свинину и говядину, и мы ни разу не обнаружили в таких ларьках лошадиного или ослиного мяса. Скорее всего, это те предприятия, где производится фарш, а также рестораны, которые его закупают. По фаршу трудно определить, с мясом какого животного мы имеем дело.
Нельзя сказать, чтобы в Грузии шла широкая торговля ослиным мясом, это в общем как-то не приветствуется, но его продажа и закупка не запрещены законом, согласно которому животное должно быть забито на специальной скотобойне, а его мясо сертифицировано. Но когда дело доходит до уличной торговли без соответствующей лицензии, здесь сотрудники Национального агентства продовольствия лишены права проверить товар. Казалось бы, в этом и нет особой необходимости, уличная торговля запрещена, за нее положен штраф. Но в предновогодние дни в столице была развернута широкая торговля самыми различными, включая и мясные, продуктами питания. Соответствующее разрешение великодушно выдала столичная мэрия. Глава Федерации потребителей Мадонна Коидзе не скрывает возмущения.
Я бы поняла, если бы была разрешена торговля фруктами, овощами и другими продуктами, которые не требуют специального хранения. Но мы стали свидетелями массовой торговли мясом, которое продавали в жутких антисанитарных условиях. Агентство продовольствия оказалось бессильным что-либо сделать. Я просто не понимаю, почему мэрия на это пошла.
Проблема, по словам Гиги Курдуванидзе, не столько в том, соблюдают или нет продавцы санитарные нормы, но и в потребительской культуре жителей Грузии. Как отметил глава пресс-службы агентства продовольствия, не все понимают, что покупать мясные и молочные продукты, которыми торгуют фактически с земли, нельзя. Если покупатели, наконец, осознают, что подобные товары опасны для здоровья и откажутся их покупать, то такая стихийная торговля сама собой сойдет на нет. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 18 января, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина седьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями, Любовь Баматова.
На сегодняшней встрече Александра Анкваба и начальника пограничного управления ФСБ России в самопровозглашенной Республике Абхазия Сергея Комаревцева обсуждались мероприятия по взаимодействию погрануправления силовыми структурами республики в январе-марте этого года в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. По информации Абснепресс, на встрече также обсуждались вопросы охраны де-факто границы с Грузией. Супруга находящегося в заключении экс-премьера Грузии Вано Мирабишвили заявила о недоверии отчету служебного расследования в Министерстве исполнения наказаний и потребовала отставки главы ведомства. Об этом Така Мирабишвили заявила на протестной акции у здания министерства, который подключился ряд неправительственных организаций. «Мы протестуем против итогов внутреннего дознания, проведенного Сазаром Субари, и объявляем о недоверии ему. Скрыв преступление, он тем самым стал соучастником преступления, за что должен понести ответственность», — сказала Така Мирабишвили, передает портал «Грузия онлайн». По мнению председателя парламента Грузии Давида Усупашвили, неплохо было бы провести оптимизацию правительства. Как он отметил в передаче на телеканале «Палитра ТВ», в правительстве 18 министров, но оптимизация – это задача не на ближайшее будущее, сообщает Интерпресс Ньюс. «Дело не только в количестве министерств. Наше предвыборное обещание населению включало и то, что публичные службы должны быть оптимизированы, укомплектованы необходимым количеством людей». «Оптимизация произойдет и в процессе реформы самоуправления, и на уровне министерств», — сказал Усупашвили. На должность генерального прокурора Грузии рассматривается кандидатура председателя парламентского комитета по защите прав человека Эки Беселия, сообщает агентство Front News. Предположительно, на посту главы парламентского комитета ее сменит ее заместитель Гедеван Папхадзе. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подпишет указ о помиловании заключенных, рекомендованных Государственной комиссией по помилованию сегодня или завтра. Об этом заявил журналистам министр по исполнению наказаний Грузии Сазар Субари. По его информации, помилование заключенных планируется к крещению Господня. Как пояснил Субари, по прохождении соответствующих процедур помилованные осужденные покинут места лишения свободы в двухчасовой срок. По информации Интерпресс Ньюс, комиссия выдала рекомендацию на помилование 60 заключенных.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В четверг в Сухуми прошло 14-е по счету судебное заседание по делу о покушении на жизнь президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анкваб и убийстве двух офицеров госохраны – Тенгиза Пандария и Ремизи Цугба. Рассмотрение дела находится на этапе опроса свидетелей, рассказывает Елена Заводская.
В Сухуми прошло очередное судебное заседание по делу о покушении на жизнь президента Александра Анквава. На нем прозвучали заявления и были опрошены 7 свидетелей. На предыдущем судебном заседании адвокат потерпевших Фрида Ласба выразила протест против оскорбительной и несоответствующей трагизму ситуации психологической обстановки, которая сложилась в зале заседаний. Судебная коллегия отклоняет вопрос обвинения, которые касаются политических взглядов обвиняемых, и затягивает процесс, удаляя совещательную комнату и устраивая многочисленные перерывы в работе. Председательствующий судебной коллегии Роман Кварче указал на то, что принимать решения в совещательной комнате – это право судей. Ускорение судебного процесса противоречит его цели – всестороннему и тщательному рассмотрению всех обстоятельств уголовного дела. Вопросы, касающиеся политических взглядов обвиняемых, судьи считают некорректными, поэтому их отклоняют. Он призвал адвоката потерпевших не подвергать сомнению деятельность судебной коллегии. Представитель защиты Константин Чигава зачитал третье заявление, подписанное адвокатами обвиняемых, которые поддержали протест судей. После обмена заявлениями начался опрос свидетелей. Были опрошены два охранника дома отдыха Кудры, где был найден тайник с оружием и где работали двое из обвиняемых по делу, а также покончивший с собой в процессе задержания генеральный директор дома отдыха Кудры Алмазбек Чач. Из показаний Аутбея Хеце и Лаврентия Губаза следовало, что территория дома отдыха фактически не охранялась, так как со стороны моря в него можно было попасть беспрепятственно. Что касается тайника с оружием, то они видели только пустую яму, но никакого оружия там уже не было. С обвиняемыми никакие отношения их не связывали. В качестве свидетеля выступил и родной брат Алмазбея Кчача Инвер Кчач, начальник паспортно-визовой службы Гагрского района. Многих из обвиняемых он знал лично. Братья Хашик являются его родственниками. Тем не менее, о взаимоотношениях обвиняемых с братом ничего не знает. О самоубийстве брата узнал через 2 часа, а когда пришел к нему домой, то увидел там беспорядок и работавших сотрудников правоохранительных органов. На вопрос о содержании посмертной записки Кчача ответил, что прощался человек. Об отношениях брата с президентом Александром Анквабом ничего не знает. Он сомневается в том, что брат сам покончил с собой. По его мнению, его убили, а самоубийство инсценировали. После брата Алмазбея Кчача пригласили его сына Закира Кчача, который является начальником отдела дознания РОВД Гагрского района. Он сообщил суду, что семья Алмазбея Кчача не верит в версию самоубийства, так как у погибшего был вывихнут мизинец, пистолет был зажат в руке, голова наклонена налево. Когда же близкие обратились в прокуратуру за материалами проверки, им не дали с ними ознакомиться. Семья не выдает посмертную записку, так как не доверяет следствию. Последним свидетелем по делу выступал Баграт Кварчелия, работающий в ресторане на озере Рица. Он рассказал о том, что обвиняемые Ремзи Хашики и Алхас Хутаба утром в день покушения на президента позвонили ему и попросили, чтобы он забрал их на повороте к селу Хыпста и отвез к себе домой. Дома они ели, выпивали, говорили о своих делах. Какое-то время спустя Баграт Кварчелия вышел купить спиртное и услышал о покушении на президента. Они обсудили и это, удивлялись и возмущались. Потом он отвез Хашига и Хутаба в дом отдыха Кудры, где те работали. Вот, собственно, и все, что смог выяснить сегодня суд. Следующее заседание назначено на 20 января. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Южной Осетии набирают обороты дискуссии вокруг инициативы партии «Единая Осетия» провести референдум о вхождении самопроглашенной республики в состав России, рассказывает Жанна Тарханова.
В разговоре со мной представители законодательной власти республики подчеркнули, что высказывают лишь личное мнение. Глава парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Амиран Дьяконов говорит, что партии «Единая Осетия» достаточно было собрать 500 подписей граждан республики о проведении референдума и обратиться в ЦИК. После этого, по закону, Центральная избирательная комиссия должна была бы передать документы в Верховный суд, а далее парламент обязан назначить срок проведения референдума, говорит Амиран Дьяконов.
Закон самой Российской Федерации существует федеральный закон о порядке вхождения в состав Российской Федерации на национальное государство в качестве субъекта. там этот закон предусматривает в том числе и возможности для наиболее полной, можно так сказать, возможности. И для кого это процесс не был, это процесс не одного дня. Это процесс, которым нужно заниматься. Этот закон предусматривает в том числе создание дополнительных соглашений на пути реализации вхождения Южной Осетии в состав российского государства. Необходимо в том числе и проведение, ну хорошо, здесь мы референдум проведем, да? А в самой Российской Федерации тоже должен быть референдум, каждому по этому вопросу.
По мнению Дьяконова, право разделенного остинского этноса, обладающего общим культурно-историческим, языковым и территориальным наследием, жить в едином политическом и экономическом пространстве с точки зрения международного права неоспоримо. Вице-спикер парламента, глава парламентского комитета по международным делам Юрий Дзицойте подчеркнул, что об официально поданном и зарегистрированном в органах власти обращении Единой Осетии ему ничего не известно, говорит Юрий Дзицойте.
Все, что говорится, говорится в средствах массовой информации. Теперь к самой идее присоединения Южной Осетии к России я отношусь отрицательно и неоднократно об этом говорил в своих выступлениях. Что касается, значит, инициативы и действий югоостинских властей, то, на мой взгляд, в 2006 году совершенно необоснованно были внесены изменения в закон о проведении референдума. До 2006 года у нас законодательство нельзя было совмещать выборы с референдумом. Я считаю, что сейчас должна быть проведена ревизия всего законодательства. И вот те сомнительные новшества, которые были внесены в эпоху Эдуарда Джабевича, нужно исправить. Поэтому разъединить выборы и референдум.
Главный редактор Осрадио Олег Кудухов пояснил, что документ на имя президента отправлен.
Задержка с ответом властей связана с тем, что они не вовремя получили официальное обращение от партии. Администрация президента затребовала у партии обращение на бумаге, которое они вот несколько дней назад как раз получили. Так что такой-то ответ со стороны властей, надеюсь, будет. Каким ответ должен быть? Ну, в своих интервью президент и глава администрации Борис Чечев неоднократно обозначали курс республики на объединение в составе Российской Федерации. В своем последнем интервью Борис Чечев даже сказал, что это многовековая мечта нашего народа и работа над ее реализацией уже пора переводить из сферы разговоров в сферу реальных дел. А проведение референдума стало именно вот таким вот реальным делом.
Олег Кудухов пояснил, что по итогам референдума власти республики могут обратиться к России с просьбой о принятии Южной Осетии в состав Российской Федерации в качестве субъекта. Этот вопрос российские власти могут решить, когда сложится удобная политическая ситуация. По мнению экспертов, несмотря на то, что инициаторы проведения референдума не стали собирать подписи, а сразу же обратились к президенту, принуждая его решать вопросы, которыми он по закону заниматься не обязан, Леониду Тибилову все же придется разъяснить свою позицию по этой проблеме. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Продолжает тему рубрика «Не круглый стол», которую провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас в Москве главный редактор информационного интернет-ресурса ОС «Радио» Олег Кудухов и в Цхинвале Тимур Цхурбати, главный редактор газеты «21 век». Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, добрый вечер.
Олег, у меня первый вопрос к вам. Сегодня пресс-служба президента Тибилова распространила заявление об инициативе партии «Единая Осетия» по проведению референдума о вхождении в состав России. Оценила это как пиар-акцию, которая затрагивает, цитирую, основы конституционного строя и статуса государства, а также напрямую или косвенно интересы стратегического партнера и его отношения с нашим государством. И президент Республики Южная Осетия считает неприемлемым использование столь важного для республики вопроса для целей политического пиара. Ну, в общем, такая довольно жесткая оценка, как мне кажется. Как вы считаете, должен ли Бибилов уйти в отставку после такой реакции главы государства?
Ну, вы знаете, высказывание президента касалось не личности Бибилова как министра. Я думаю, что как министр у него к нему претензий нет, оно касалось...
Он глава партии, деятельность которой, инициатива, которая оценена столь нелицеприятным образом.
Согласен. Но в то же время обращение было подписано не лично Бибиловым, оно было подписано политсоветом партии. И, понимаете, здесь такая ситуация складывается. В республике больше дюжины партий. И вот если спросить их, у их руководителей, каковы их программы максимум, почти уверен, что мало кто из них может дать ответ на этот вопрос. Ну, разве что только коммунисты их программу максимум знают все.
Подождите, Олег, это уже немножко другой вопрос. Вы начали отвечать на какой-то собственный, да? Вот. Все-таки, вы знаете, да.
К тому, что вы знаете, в программе максимум, в программе партии, четко написано, что партия создается для объединения Осетии в составе Российской Федерации. И партия, естественно, будет действовать в этом направлении и обвинять спекуляции партии «Единая Осетия», спекуляции «Единством Осетии», это все равно, что обвинять человека в том, что он дышит. Потому что партия для этого и создавалась. Она естественным образом будет действовать в этом направлении.
Так, может быть, тогда Бибилову потребовать отставки президента? Раз президент...
Я думаю, что партия относится с уважением к позиции президента. Все-таки президент, он наделен, так сказать, доверием народа. Народ его избирал. И я думаю, что партия Бибилова скорректирует свою ситуацию и будет в будущем действовать в рамках парламента. Они надеются на то, что они в парламент попадут.
Спасибо, Олег. Тимур Цурбати. Тимур, мне кажется, что сегодня все-таки подавляющее большинство граждан Южной Осетии вполне благожелательно относится к идее объединения Северной и Южной Осетии. Вы вот в числе такого меньшинства, которое выступает за независимость. Не считаете ли вы, что, ну, в общем, ваша точка зрения идет вразрез с настроением народа?
Я не думаю, что она идет вразрез с точки зрения народа, потому что я не был бы осетином, и вообще нет такого осетина, который бы не мечтал жить в едином государстве со своим народом. Но, тем не менее, я выступаю против данного предложения. И вот вы его назвали довольно жестким. Я бы не сказал, что это жесткое отношение к ним, наоборот. Я думаю, что это мягкое отношение, потому что из Конституции Республики Южная Осетия и де-факто вот эта партия призывает к нарушению Конституции. В Конституции четко прописано, что Южная Осетия независимое государство. А тут призывают, извините меня, к демонтажу государства.
И почему? Подождите, Тимур, но чуть раньше с аналогичными заявлениями, которые тоже, в общем, как-то можно расценить как покушение на основы конституционного строя, выступали и сам Леонид Сибилов, и Борис Чочиев.
Ну, я, честно говоря, не слушал. Это тот редкий случай, когда мое мнение полностью совпадает с ними, хотя я, ну, особенно к Борису Чочиеву, далеко не был.
Нет, я имею в виду, что они высказывались в пользу объединения.
А, что они недавно это говорили. Ну, это понятно. Дело в том, что тут произошла вот такая интересная вещь в Южной Осетии. Буквально несколько недель назад инициативная группа написала открытое письмо президенту. Это 467 голосов. 467 голосов подписалось под этим письмом с тем, чтобы президент изменил схему выборов, чтобы можно было...
Ну, да, смешанную, чтобы вел смешанную систему, да.
Угу. Да, чтобы была смешанная система. Это говорит о том, 467 это как раз та цифра. Это от 5 до 10% избирателей Республики Южная Осетия. Все мы прекрасно знаем, что вот в любом
не только в Осетинском, но в любом месте, от 5 до 10% людей проявляют так политическую активность. В данном случае партия «Единая Осетия» эксплуатирует страх осетинского народа. Осетинский народ, вот Южной Осетии, устал от войны. И он думает, он не вникает в тонкости политической борьбы, он думает, что, войдя в состав России, мы решим все свои проблемы. Не понимая при этом, что наоборот, эти проблемы увеличатся. И власть, вот эти выступления Бориса Чочева, самого президента, пассивно, она не может открыто поддержать Анатолия Бибина, но пассивно его поддерживает. Чем же она его поддерживает? Тем, что, допустим, самым массовым у нас является телевидение. И в телевидении не проводится работа, нету никто, кто бы высказал, что мы теряем от этого. Дело в том, что вхождение в такой форме в состав России можно на осетинском народе поставить крест. То есть мы будем ассимилированы в течение очень короткого времени. Ну, это не может быть.
Ну, подождите, разве северная Осетина ассимилирована? В кого они сегодня превратились? В ингушей, в русских, кого?
Пассионарный дух, который есть в осетинском народе, он в данный момент сосредоточен в Южной Осетии. Конечно, наш далекий горизонт – это Единая Осетия.
Хорошо, Тимур, значит, насчет пассионарного духа еще поговорим. Я хотел Олегу Кудухову задать вопрос. Олег, ну, Россия довольно жестко отреагировала, начиная там с политиков северо-осетинских, Мамсуров, очень, так сказать, недоброжелательно высказался об этой инициативе. Да и в Москве, в Госдуме, так сказать, разные чиновники сказали, что нет, Россия не готова. То есть совершенно понятно, что в какой-то угадываемой перспективе никакого объединения не будет. Для чего действительно эксплуатировать эту тему?
Вы знаете, я хотел бы вас поправить. Два лидера двух парламентских партий поддержали инициативу «Единая Осетия». Это лидер ЛДПР Владимир Жириновский и представитель КПРФ. Что касается референдума, ведь проведение его не означает немедленного вступления.
Нет, я имею в виду не политических лидеров, а именно чиновников. Чиновники высказались совершенно однозначно. Нет, этого не будет.
Да. Ну, у меня есть свое объяснение по поводу высказывания того же Мамсурова, допустим. Но, возвращаясь к вопросу, проведение референдума не означает немедленного вступления в состав Российской Федерации.
А когда? Сколько лет? 10, 15, 35?
Дело в том, что референдум, да, это воля народа. То есть это определение воли народа. И, соответственно, вот правильно Тибилов сегодня в своем, так сказать, обращении заявил, что по закону, российскому закону, проведение референдума не нужно.
Да, но это известно. А скажите, пожалуйста, Олег, а почему Бибилов не пошел путем сбора подписей? Ему нужно было 500 голосов.
Ну, в своем обращении Бибилов четко сказал, он как бы предполагал, что его будут обвинять в популизме, в использовании в предвыборных целях этой идеи.
Ну, его и так обвиняют. Хорошо, у нас остается остается буквально 30 секунд. Тимур, скажите, ну, все-таки, как вам кажется, эта история закончится? Сторонникам независимости удастся сегодня, ну, как-то обосновать свою позицию, заявить о ней, потому что голоса слышны только в социальных сетях.
Я не думаю, чтобы что-то удалось очень громко заявить. Я хочу сказать, что вот эта инициатива абсолютно популистская. Они сразу же после выборов забудут. Это просто желание использовать страх народа и набрать побольше голосов на выборах. При соответствующей работе, я уверен, вот лично мне нужно всего 5 дней по телевидению, и народ поменяет свое мнение. Я знаю свой народ, а Бибилов в него не верит. Он думает, что народ продастся. Народ не продастся, он стойко перенес 20 лет противостояния.
А попросите несколько выступлений на местном телевидении. Вам же дадут, Тимур.
Нет, не дадут, поверьте, не дадут.
Хорошо, спасибо, у нас, да, у нас закончился...
Которые мы говорим, их нет у власти.
Тимур, спасибо, у нас завершился наш некруглый стол. Напомню, из Москвы с нами беседовал Олег Кудухов, главный редактор интернет-ресурса ОС Радио. В Тинвале на связи был Тимур Цхурбати, главный редактор газеты «21 век».
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Бывший глава администрации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Андро Барнов сегодня опроверг информацию о том, что часть административного комплекса в течение нескольких лет незаконно потребляла природный газ. Ранее в пятницу заместитель министра энергетики Илья Элашвили заявил, что часть президентской резиденции в Тбилиси незаконно в обход счетчика потребляла природный газ, и нелегальное потребление, предположительно, происходило со дня создания администрации, то есть с 2008 года. Рассказывает Ираклий Рагвелидзе.
Брифинг, на котором замминистра сделал свое заявление, проходил в офисе компании «Кастрансгаз», которая является главным поставщиком голубого топлива для жителей столицы.
Тот факт, что администрация президента воровала газ как обычный рядовой потребитель, говорит о той вакханалии, которая царила в этом ведомстве. Уверен, нами будет обнаружен еще не один факт такого вопиющего нарушения закона.
Информация была проиллюстрирована видеозаписью, которую показали центральные каналы. На кадрах сотрудник компании указывает на газовую трубу, которая, минуя огромный топливный счетчик, идет в сторону здания администрации. Примечательно, что врезка была сделана на пустыре. Похоже, что подключиться к трубе мог любой, у кого хватило бы наглости это сделать. По предварительным подсчетам, нанесенные государству потери оцениваются приблизительно в 6 тысяч лари в месяц. Предположительно, отбор газа шел со дня введения резиденции в эксплуатацию, то есть с июля 2009 года. Нехитрый подсчет дает сумму ущерба в размере 336 тысяч лари. Бывший глава администрации президента Андро Барнов откликнулся на обвинение незамедлительно.
Если рассуждать логически, то абсолютно непонятно, зачем администрации президента было делать это, ведь коммунальные расходы оплачивались не из бюджета, а совсем по другим статьям. Это очень смешное заявление, даже не знаю, что сказать.
Представитель оппозиционного единого национального движения Давид Дарчашвили, как обычно, заявил, что претензии предъявлены в рамках новой кампании преследования оппозиции.
Политические гонения, которые осуществляет власть, заканчиваются арестами или дешевыми провокациями, наподобие тех, что имели место сегодня. Таким образом, они хотят отвлечь внимание общества от экономических проблем, как, например, падение курса лари. Президент руководил страной, а не решал сантехнические проблемы.
Однако, судя по заявлению руководителя пресс-службы компании «Кастрансгаз» Екатерины Сария, администрация президента была лишь одним из множества потребителей топлива, которые не считали необходимым за него платить. По всей видимости, проверке будут подвергнуты частные дома бывших высокопоставленных чиновников.
После проверки обнаружены случаи воровства как на объектах производства, так и в фешенебельных виллах, которые находятся в черте города. Мы уже оштрафовали владельцев нескольких таких домов. Рейды пройдут и на всех крупных объектах города. Мы призываем население сообщать о всех подобных случаях.
Впрочем, общественность не получила ответа на вопрос, а чем, собственно, занималась служба надзора газовой компании на протяжении последних 5 лет. Представители Кастрансгаза не уточнили, мешал ли им кто-либо проводить проверку газовых сетей. Каким образом хищение больших объемов газа оставалось неучтенным, или если все-таки учитывалось, как списывалось разворованное топливо? И, судя по всему, за похищенный в прошлом газ приходилось расплачиваться обычному налогоплательщику, на которого компания, видимо, ограниченная в праве предъявить претензии высокопоставленным расхитителям, была вынуждена списывать образовавшуюся недостачу. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.